MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, с вами Николай Гринько, и вы слушаете 136-й подкаст портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. Особое мнение. Эльдар Муртазин из Кореи рассказывает об умном доме. Штучки. Сергей Кузьмин и самые свежие анонсы. По алфавиту. В обзоре новинок – таинственный Android-телефон. Кухня сайта посвящена ответам на ваши вопросы. Также вы услышите новости и мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет. Сегодня особое мнение у нас будет со мной, с Эльдаром Муртазиным, как обычно. Я решил перенять привычки у некоторых ведущих и называть себя. Вдруг кто-то не знает, что он слушает. Хотя это сложно. Не знать, что ты слушаешь. Я уже несколько недель нахожусь в Корее. Впечатлений очень много, впечатления разные. Но недавно меня назвали миллионером, даже мультимиллионером. Я пригласил одного своего корейского товарища пожить со мной буквально один день в умном доме. Умный дом создан. Я не буду называть какой компанией, потому что меня просили не называть этого. Называется этот умный дом 2015. 2015, тут такая игра слов, если хотите. Это номер квартиры в небольшом небоскребе. Ну, он такой небольшой небоскреб. И небольшая квартира, 140 квадратных метров, несколько комнат. Так вот, этот умный дом назвали 2015. 2015 – это не только номер квартиры. Это то время, которому большинство компонентов, которые в этом умном доме есть, компания-разработчик либо выкинет на свалку, либо будет применять уже серийно. На самом деле, у меня... После вот жития в этом доме, когда меня мой товарищ назвал просто миллионером, сказал, что только миллионеры или даже миллиардеры так живут, я хочу сказать, что так никто не живет, к сожалению. А вот эта экспозиция умного дома, она, мягко говоря, одиночная. И умный дом собран по кирпичику. Такого нет нигде. Так как у меня достаточно насыщенная программа, девушка, которая нас привела в этот умный дом, она нас там оставила. Предварительно, ну, об этом я чуть позже расскажу, предварительно настроив управление домом на меня. То есть я выступал в качестве такого краткосрочного хозяина. Но даже от этого крыша, в общем-то, едет так, что завтрашний день, он уже наступил сегодня. И это сумасшествие. Ну, начну по порядку, наверное. 140 квадратных метров, больше 600 датчиков. Из них примерно 300-350 датчиков. Я не помню точное число, мне его называли. Это не просто датчики. Они соединены с механизмами. То есть это механизм открытия, закрытия и тому подобных вещей. Что является сердцем умного дома? Своя местная компьютерная система. То есть есть некий сервер. Сервер отвечает за функции безопасности в первую очередь. Это двери, это окна, это охрана помещений. В помещениях стоят датчики. Датчики служат для нескольких моментов. Во-первых, есть видео. Я тут же пошутил, что можно записывать хоум-видео буквально в любом месте. Это действительно так. То есть они позволяют писать все, что угодно, и хранить на центральном сервере, в центральном хранилище. Но это сделано в первую очередь для безопасности. Вторую роль, которую играют датчики, они определяют, кто зашел в комнату. Определяют это по нескольким параметрам. Рост, вес, голос, характерная звуковая дорожка, которая есть у человека. Меня интересовало, насколько она работает хорошо. Это именно не голос, а вот те шумы, которые сопровождают, ну, я не знаю, шарканье ног, например, или не шарканье. Ответ был примерно такой: да, работает не очень хорошо пока, но система очень быстро учится и в большинстве случаев действительно применима. Что, точнее, для чего нужно определение того, кто зашел в комнату? Умный дом умеет... Ну, точнее, не сам дом, а компьютер центральный, умеет анализировать предпочтения ваши. И можно настроить его таким образом, чтобы не возникало никаких проблем. Проблем такого характера. Вы заходите в комнату, и вам надо сказать: я хочу то-то, то-то, я хочу такую-то температуру, свет такой-то, нет. Вот этот пакет команд, умный дом сам понимает, что вы взяли газету, например, идете в кресло свое, и вы будете читать. Соответственно, включается торшер, полуосвещение, жалюзи прикрываются. Ну, или как-то по-другому, например, музыка включается, когда вы что-то другое делаете. То есть вот это все, оно выглядит очень просто. Но на деле реализация крайне сложна. Действительно, очень много увязано всяких моментов. И пока я находился в умном доме, я находился около 12 часов. Честно скажу, я там не спал ни минутки и изучал все-все-все. Поэтому я буду делиться, наверное, вот своими заметками, которые я сделал на скорую руку. Прошла неделя уже почти, восхищение немножко спало, как-то спокойнее отношусь. Но в целом это просто отрыв головы, башни, срыв башни, как говорит молодежь. То есть это что-то запредельное, действительно запредельное. Давайте пройдемся по характеристикам. Стоимость системы – это себестоимость от 6 до 7 миллионов долларов без стоимости квартиры. Квартира тоже достаточно дорогая. То есть это та техника, которая и не ремонт. Это та техника, которая установлена внутри. Рыночная стоимость, реальная рыночная стоимость, за которую вот эту систему, если бы она вдруг продавалась, можно было бы купить, разработчики оценивают в 20-22 миллиона. Понятно, что это запредельно, и это единичные вещи, которые можно делать вот для таких проектов маленьких. Но квартира 2015, она, скажем так, это проект на будущее, проект обкатки. Это не экспозиция, куда кого-то приводит. Это действительно попытка создать умный дом и его компоненты, и посмотреть, как это работает. Изредка в этой квартире живут люди, они отставляют свои отзывы. Меня попросили тоже рассказать, что мне понравилось, что не понравилось. Ну, давайте, значит, как мне показывали квартиру, так и пойдем. Вот мы зашли в прихожую, меня отвели в маленький закуток. Обычно в таких закутках, в советских квартирах, в хрущевках и тому подобных, темная комната. Метр на два, ну, примерно что-то подобное. И в этой темной комнате хранятся вещи. Тут есть такая темная комната, но там хранится сервер. И эта темная комната, в общем-то, имеет кондиционирование. Она очень неплохо закрыта, защищена, по сути, несгораемая. Залезть туда, ну вот человеку залезть практически невозможно. То есть, если вы открыли дверь, то вы можете там копаться, что-то делать. Вся связь в доме дублирована. Дублирована как проводами, так и беспроводным соединением. Причина, опять-таки, ровно та же самая безопасность. Я никогда не задумывался над этим вопросом, но вот разработчики этого умного дома, они подчеркивают, что основной проблемой для них стала безопасность человека. То есть безопасность человека, который живет в умном доме. Если у вас засбоит компьютер, то ну, вы перегрузитесь и начнете работать дальше. Неприятно потеря нескольких минут, там 5-10 минут вы потеряли. Возможно, потеряете файл. А теперь представьте, что вы лежите в ванной и неожиданно пошел кипяток или там в душе моетесь. А система ошиблась, температура сбилась, настройка какая-то. Поэтому система дублировано на многих уровнях. И вот это дублирование, оно было положено в основу. В основу всего. И дублирование системы – это провода, беспроводные, проверка как аналоговыми, так и цифровыми датчиками температуры воды, чтобы вода была адекватна по температуре. Проверка других систем. То есть вот это все действительно поставили во главу угла. Везде есть аварийное открытие дверей. То есть те двери, которые выходят наружу, их можно открыть механическим способом. То есть там есть просто рычажки. Их можно повернуть и открыть дверь. Понятно, что заработает сигнализация и тому подобные вещи, если это не санкционировано. Но это можно сделать. есть в комнате рядом с серверной спрятана в стене большая синяя кнопка. Я вот шучу. Она большая синяя. Ребята сказали так, что они действительно хотели сделать красную, как в кино. Но красная кнопка, это, ну, как-то навевает такие размышления не очень хорошие. Синяя кнопка, поэтому появилась, она большая. По аналогии, спрятана в стене за плиткой. Откидываешь плитку, нажимаешь синюю кнопку. Плитка ничем, но она такая поворотная, не зафиксирована. Значит, что означает эта синяя кнопка? Синяя кнопка выводит все системы умного дома на минимум. То есть не вырубает целиком, потому что это может быть тоже в свою очередь опасно. Но фактически это такой мягкий ресет системы. Обнуление системы к минимальному состоянию, когда вы сможете управлять всеми вещами самостоятельно. То есть не будет система управлять сама собой. И это классно. Классно, потому что действительно предусмотрели все, но как все предусмотреть невозможно. Отрубить систему можно вот таким образом. Соответственно, блокировка двери с магнитной, электрической, как хотите называйте ее, переходит на механическую. То есть в момент нажатия кнопки двери, которые были заблокированы наружу, они остаются заблокированными, то есть они не открываются. Но это механические замки, которые можно уже повернуть и открыть как угодно. То есть все остальное не работает. Выполнение основной задачи, то есть обеспечение комфорта жития человека. Вот для этого комфорта показали тоже очень такую смешную функцию. Она, ну как смешная, она действительно интересная. Слежение за человеком, который живет. В системе можно задать задачу распознавать образы. Под образами понимаются какие-то предметы, которые вы приносите в дом. И дом начинает запоминать, куда вы кладете эти предметы. Это не касается очень мелких предметов, это касается средних предметов. Ну, там, величиной с книгу, например. Книгу, мобильный телефон. Что получается? Вы можете задать на естественном языке вопрос системы. Системе, например, где мои часы? И она попытается ответить, что в последний раз я видела или видел ваши часы там-то. Голосовое управление системой – это вообще отдельная песня, потому что, ну, вот подобные вещи, они часто показываются в фантастических фильмах, что можно говорить, поддерживать разговор некий. Ну, например, сериал «Эврика». Там систему называли «Сара», «Умный дом». С системой можно было общаться, говорить, разговаривать. Тут нельзя общаться с системой, тут можно отдавать команды. Некоторые вещи система понимает, но не более того. То есть все управление, оно вылезает именно в том, что вы отдаете команды, и система подтверждает голосом те команды, которые вы отдали. Эти команды могут быть как правильными, неправильными, какими угодно. Но система на них реагирует, должна реагировать. Давайте пройдемся по командам, которые есть и которые, в общем-то, очевидны. Это управление микроклиматом. Под микроклиматом понимается именно микроклимат. Даже в режиме квартиры система может создать поток воздуха для того, чтобы был микроклимат. Что понимается под этим? Например, в спальне это одна температура, в гостевой комнате другая, в кабинете третья, но без резких перепадов. В пределах одной комнаты вот это кондиционирование за счет того, что в стенах проложены отдельные какие-то ходы, я их не видел. Но было сказано, что это тоже инновационная система. Фактически даже в пределах одной комнаты, которая в среднем там 30 с небольшим квадратов, можно создавать отдельные зоны. То есть где-то будет теплее, где-то холоднее, где-то больше будет влажность. Там, где техника, она будет меньше. То есть создается. В ванной, в туалете, в момент, когда человек просыпается, то есть к тому времени, примерно, когда человек просыпается, а не, вот знаете, чем мне понравилась эта система, и о чем мне говорили, убедиться на деле я в этом не мог, потому что я не жил там много. что система не жестко программируется, то есть там такая гибкая логика. Если вы встаете примерно там каждый день в неделю в 7 утра, обычно отстоит таймер, что в 7 утра надо сделать то-то, то тут система заранее начинает готовиться, что вы можете встать в неком диапазоне. Она запоминает события и обучается вашим привычкам. Вот, например, утром вы встаете в 7 утра, у вас уже подогрет пол в ванной, подогрет пол в туалете. Больше того, вы заходите в ванну, и ванна может быть набрана с водой той температуры, которая вам нужна. Или душ может быть набран. Если говорить про ванну, то тут я писал у себя в Твиттере, что я не сошел с ума, но зеркало мне рассказало про погоду в Сеуле и пожелало доброго утра. В зеркало встроен фактически некий такой дисплей. Дисплей OLED-овский. Он показывает температуру, погоду, и центральный сервер, вот центр как бы этой домашней системы, он имеет выходы динамики по всей квартире и микрофоны. И можно говорить. То есть вы можете сказать там, что вы хотите, и он вам ответит, прокомментирует. Голоса могут быть мужскими, женскими, вы выбираете, но никакого искусственного интеллекта нету. То есть голоса можно выбрать. А команды тоже понимаются простые. Вот набрать в ванну можно, температуру указать можно. Можно даже, в принципе, это зависит исключительно от ванной, там добавлять соль, пену и подобные вещи. Но как мне кажется, и мне это тоже подтвердили, что вот таких вещей делать не будут по одной простой причине. Все мы ленимся, покупать контейнеры с подобными вещами не будем. Более того, у всех свой выбор, там пены для ванны, шампуни и так далее. И поэтому это не практично. Этим никто пользоваться не будет. Ну, не то, что никто пользоваться не будет. Это будет очень дорого и лишено смысла. Итак, посетили мы ванну, зеркало нам сказало нечто. Там же в зеркало встроен дисплейчик, в который можно посмотреть. Дисплейчик маленький, крайне гнетущее впечатление производит. Ну, можно оттранслировать туда. Кстати, тоже хорошая фишка, которая мне понравилась. Антенна, она одна, то есть это спутник или еще что-то, то есть вход один. А дальше компьютер может транслировать на мониторы, разбросанные по квартире, ту картинку, которая есть. Если вы идете из одной комнаты в другую и смотрите, например, новости, ну, не знаю, вот CNN, я специально ходил из кабинета до кухни и обратно по коридорчику, в коридорчике висят а-ля картины. Понятно, что это цифровые рамки, достаточно большие. И вот по пути моего следования компьютер включал трансляцию того же самого, что я смотрел в комнате, то есть CNN. И получилось так, что вот управляя, подстраиваясь под мой шаг, у меня даже уровень звука, но это вот субъективно, уровень звука даже не менялся. То есть он шел за мной, как бы следовал за мной, я везде мог смотреть на эту картинку, проходя. Знаете, вот мелочь, но мелочь такая приятная, что до невозможности хочется, чтобы она была у тебя дома. Забыл совсем сказать, что, пардон, унитаз оснащен анализатором мочи. На что он анализирует, непонятно. У меня все время горела зеленая рожица такая, прям на краешке там такой пультик. Ну, понятно, что само устройство, оно сделано, как в Корее любят, куча кнопок, дезинфекции и прочие вещи. Но это, ну, не завтрашний день, это уже распространено сать лет в Корее, Японии. И подобные вещи неудивительны. То есть они совершенно нормальны. Телевизор, музыка, все это транслируется. Есть отдельный медиасервер. Медиасервер позволяет записывать передачи, радио, все что угодно. Медиасервер в идеале этого модуля нету. В идеале он сможет по голосовому запросу искать и подбирать некую информацию. Ну вот, как бы говорят, что когда-то это появится, пока над этим даже не работали. Сейчас софтовая часть, софт для умного дома, он готов там на 5%. То есть вот основа, которая работает с датчиками и тем, что происходит. Все остальное, ну, не работает. практически. Давайте пойдем дальше. Загрузка новостей вот на этот медиасервер, возможно. Трансляция на все ТВ-мониторы. В ванной, кстати, есть телевизор. Когда вы ложитесь в ванной, он может, как в самолете, откидываться, выдвигаться. Там везде, где можно, телевизоры сделаны спрятанными. Спрятанными, и там открываются такие нишки. Ну вот две ниши я нашел. И появляется телевизор. При этом система не понимает команды, то есть там нет такой устроенной помощи. Сказать, покажи мне все телевизоры в доме. Она не понимает этого. Ну вот нету этого. Я так искал очень много вещей и случайно натыкался. Когда натыкаешься, запоминаешь очень удобно. То есть проводишь где-то по стене, а там появляется мониторчик. Пульт управления всем этим хозяйством больше похож на пульт управления космическим кораблем. Такие пульты есть в нескольких комнатах, но говорится о том, что это скорее запасной вариант для тех, кто привык, ну, консервативен, скажем так, потому что система целиком будет работать с голоса. Учитывая, что английский у меня не идеален, и вообще и у друга моего не идеален, скажем, распознавала нас система совершенно хорошо. Вообще отлично. Значит, еще хотел добавить такую вещь. Для людей, которые страдают какими-то заболеваниями, есть функция, ну и не только для них. То есть фактически система может определять критические состояния. К вам ломятся воры. Возник пожар, который она не может потушить, или в любом случае вам плохо там в ванной, вы упали. Система автоматически набирает спасательную службу и сообщает, что с вами что-то случилось. Также она может открыть двери тем, кто приехал, отреагировав на некие слова. Позвонить вашим родственникам, транслировать картинку и так далее и тому подобное. Через интернет можно войти на домашний сервер и, имея определенный уровень доступа, посмотреть, что происходит в вашей квартире. Что происходит, какие события происходили и прочее, прочее. При этом разработчики подчеркивают, что сам сервер, центральный сервер, он не подключен к сети. То есть его выделили таким образом, что там многоуровневая система защиты. То есть снаружи к основному серверу получить доступ практически невозможно. Еще о чем-то я хотел рассказать. Таком квартиры, но чтобы вы поняли, там управление жалюзи, светом, ты заходишь и говоришь, температура 28 градусов, все работает. Это стандартно, уже сегодня это есть. Квартира сделана хорошо, красиво, то есть это дизайнерская квартира, удобная достаточно. Там все вписано неплохо. На кухне холодильник умный. Умный холодильник может посчитать ваши там примерно калории, сколько вы поели, сколько вы попили, взятого из холодильника. Он не умеет считать. Это такой своего рода справочник. Он не умеет считать, что вы приготовили, сколько калорий. Нет такого, это вообще полная фантастика. В стол обеденный встроен зачем-то монитор сенсорный, небольшой, где-то 15-17 дюймов, вот так. На нем можно тыкать и смотреть что-то. Как говорят, туда будет транслироваться то, что система нашла, например, газеты, тексты и прочие вещи. Неудобно. Вот мне показалось неудобно, когда у тебя стоит тарелка с овсянкой, в моем случае, а под ней что-то мелькает. Ну, это какой-то бред. На мой взгляд, опять-таки. То есть мне не все там понравилось, потому что многие функции, они еще обкатываются, и в какой-то момент они могут измениться тотально. Еще раз подчеркну, что это проверка концепции. Там, как мне сказали, раз в полгода меняется очень много. Много систем увозится, много систем ставится. То есть все делается изначально по новой во многом. Софт я не мог попробовать. Он на... там что-то на английском языке, что-то на корейском, но в целом то, что вот мне показали, оно выглядит приятно, не более того. То есть это пока не, ну, скажем так, белыми нитками пришитая штучка, которая где-то висит, где-то выпирает. Одним словом, не очень красиво выглядящее. Но глянцевости туда добавить, я думаю, люди смогут. Основной вопрос звучит, наверное, так для меня. Вот я тоже над ним думал. Захотел бы я жить в таком доме? Знаете, ответ очень простой. Да, захотел бы, потому что, ну, это просто срыв башни полный. Действительно так. И, возможно, там будут какие-то другие проблемы, что-то будет надоедать. Но в целом, вот в целом, по уровню сервиса и прочим вещам, я просто аналогов по удобству, по комфорту подобрать не могу. Вот нет таких аналогов. Больше того, когда я задал вопрос, а почему вы не хотите продавать даже вот в той конфигурации, что уже сегодня есть, понятно, что 20-22 миллиона долларов – это очень дорого, и единицы смогут себе позволить. Но даже если снизить цену до 10 миллионов, я думаю, найдутся желающие в России тем более сделать нечто такое, сделать вот такую конфетку. И, может, на них будет тренироваться, как говорится, для того, чтобы элементы умного дома стали более распространенными. Потому что иначе к 2015 году мы явно это не увидим. А многие компоненты дорогие в производстве, в обслуживании. И тут вот был такой достаточно простой и правильный ответ, на мой взгляд. Главное – безопасность. Для того, чтобы достичь безопасности, нужно увязать все элементы системы, не имея софта, который отвечает, то есть фактически компьютерной системы, которая бы отвечала за умный дом, невозможно этого сделать. Система сейчас строится, то есть фактически будет некая система, конфигурация, на которую будут насаживаться некие модули. Но вот основа этой системы, она и будет основой умного дома. По предположению людей, которые отвечают за этот проект, кстати, он не дешевый. Не дешевый в плане разработок отдельных устройств, датчиков, софта. То есть инвестиции туда идут очень большие. Так вот, по словам людей, софт, операционную систему, если хотите, смогут разработать только в ближайшие 3,5-4 года до некого нулевого уровня. То есть, когда вот то, что все уже есть технически в железе, я имею в виду датчики, те устройства, которые работают, они будут увязаны целиком. И когда к системе можно будет подключить другие такие устройства. Фактически, компания сейчас работает над стандартизацией. То есть, они пытаются выработать стандартные интерфейсы, протоколы, как все это будет работать. И пытаются постоянно скомпрометировать, ну, создать критические ситуации, когда здоровью человека или там его психологическому здоровью может быть нанесен серьезный урон. Я думаю, что это правильно, потому что если такая система не вылизанная выйдет на рынок, то будут проблемы. Как вот сейчас я вступаю на зыбкую почву тех слов, что мне были оттранслированы, насколько они правдивы, неправдивы, я не знаю. Эта компания утверждает, что сегодня на рынке нет ни одного производителя, который бы настолько серьезно подходил к идее умного дома. Ближайшей компанией, которая что-то делает, является Philips. Но Philips делает отдельные устройства, которые, скажем так, увязываются в некие системы. Это системы другого уровня, другого порядка. И объем инвестиций в эти системы, он намного меньше. Правда, неправда, не знаю, врать не буду. Вот за что купил, зато продаю. Если говорить про квартиру, дом 2015, то я просто очарован. Очарован, и вопрос, который меня волновал, я его задал так. А насколько часто сюда приводят, скажем так, ну, квартира сногсшибательное впечатление производит девушек, просто чтобы произвести впечатление на них. Народ посмеялся и сказал, что ну бывает, бывает. Но кто без греха, как говорится. Но в целом, вот мой товарищ, который случайно попал в эту квартиру, которому ровно так же не разрешили ничего с собой уносить и фотографировать, сказал на следующий день примерно такую фразу. Ощущение было, что мы с тобой в фантастическом фильме. То есть вот мы из Сеула перенеслись на другую планету. Поляризация стекол, жалюзи, система, которая говорит с тобой. Это все вот эта фантастика. Это просто то, что невозможно представить. И Действительно, это фантастика, и она уже наступила, она уже есть сегодня. Поэтому в ближайшие 10-15 лет такие системы, они не будут такого уровня, они будут уровнем ниже явно в силу того, в силу стоимости в первую очередь. Но такие системы умного дома будут появляться, и значит, мы будем ими пользоваться с вами. Я надеюсь, что я дал вам заглянуть немножко за краешек, потому что для нас сделали очень большое исключение. Вообще, мне сказали так: ты еще друга с собой какого-то тащишь. Мы там своими головенками рискуем показывать тебе это, потому что вне компании это показывали единицам людей в принципе. Это проект, который запущен, он долгосрочный, он практически сегодня на неких начальных этапах пути. И когда я спросил, а можно ли про него писать, мне сказали, что нет, лучше не писать, более того, лучше на английском языке ничего про него особо не говорить. Но я думаю, что вот про подкаст мы обсуждали этот вопрос, мне было сказано буквально следующее. Ну, хочешь рассказать, расскажи. Главное, не упоминай пароли, явки и тому подобные вещи. Я думаю, что я свою роль выполнил и рассказал все, что мог. За кадром остались такие вещи, как приготовление кофе по таймеру, либо печки, которые можно подключать. Там, вот все это. Оно понятно примерно и уже существует. Поэтому, скажем так, это остается за кадром. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Но я там был крайне немного времени. Все, что мог потыкать, я потыкал. Все, что мог посмотреть, посмотрел. А, вопрос, кстати, который про потыкал сказал. И ассоциация всплыла. Там вот эта модульность считается, что устаревание технологий на самом деле идет не так быстро. И, например, с телевизорами ситуация простая. Вот все, что установлено в доме, оно должно стоять долго. Но при этом в гостиной или где-то в другом месте есть просто место под установку того, что вы хотите. То есть хотите сделать домашний кинотеатр, пожалуйста, ставьте свой телевизор, используйте. Хотите заменить стандартный, пожалуйста, заменяйте. Но вот мониторы, которые выполняют функции умного дома, они должны оставаться. То есть их перемонтировать будет нельзя, но можно будет перемонтировать, видимо, на другие мониторы умного дома. Но, как говорят, это лишено смысла. То есть там функциональность, она в какой-то мере закончена. То есть это конструктор, не конструктор собери сам, а модульная система. Назовем это так. Я приношу извинения, я немножко тут прихворал, поэтому голос, возможно, у меня дрожит порой. Но надеюсь, что вам было интересно. Мне, во всяком случае, было интересно вам рассказать, поделиться вот такой находкой этого умного дома. Если у вас есть вопросы какие-то, задавайте их в разделе «Подкасты» нашего сайта. Я постараюсь на них ответить, как всегда, и отвечал на них. Большое спасибо. Дальше будет интереснее. Во всяком случае, мне так точно кажется. Удачи и хорошего настроения. А с вами был Эльдар Муртазин, как вы уже догадались с самого начала. И сайт Mobile Review. Удачи!
MobileReview.com. Новости.
Компания Acer представила нетбук Ferrari One F200 с 12-дюймовым дисплеем. Он базируется на новой платформе AMD Kongo, предназначенной для ультрапортативных ноутбуков и нетбуков. Она была анонсирована буквально на днях. Acer Ferrari One F200 заключен в легкий и прочный корпус из углеродного волокна. На его ярко-красной крышке красуется логотип Ferrari, он же виден в правом углу под клавиатурой. Нетбук базируется на процессоре Athlon, а также оснащен слотом XPG под внешние графические модули. Компания Nokia представила новую модель мобильного телефона с поворотной QWERTY-клавиатурой. Данная модель имеет ряд кнопок быстрого доступа к сообщениям, 3-мегапиксельной камере, веб-браузеру, голосовому управлению и системе громкой связи. Кроме того, в нижнем правом углу расположено подсвечиваемое кольцо списка контактов. Nokia 7705 Twist будет доступна в онлайновых магазинах североамериканского оператора мобильной связи Verizon Wireless, для которого, собственно, она и создавалась, по цене $100 при подписании контракта с оператором.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня в «Штучках» поговорим с вами про недавние анонсы от нескольких компаний. Ну, начнем по алфавиту, практически, вот с буквы «А». Компания Apple провела традиционное осеннее мероприятие, посвященное музыке. В общем-то, традиционно оно не потому, что осеннее, а традиционное, потому что осенью, как правило, представляются обновления плееров iPod, различные обновления iTunes, ну и еще по мелочи всякого может быть. Вот, например, в этот раз было объявлено про обновление для iPhone за номером 3.1. Вот, хотя уже идет по форумам такая волна, что следовало бы назвать не 3.1, вот, а 3.0.2. Потому что там каких-либо усовершенствований список большой, вот, но на деле все это, скажем так, все-таки достаточно мелкие обновления, улучшения и так далее. Вот можно ли называть, например, сильным улучшением возможность вставки скопированного номера прямо в окно набора с клавишами? Ну, я считаю, нет. Это удобная, конечно, фишка, но, тем не менее, не так-то это уж и прям тянет на такую прям версию уже 3.1. В любом случае, что мы получили? Страждущие дождались наконец-то плеера iPod Touch с 64 гигабайта памяти он теперь имеет. Стоит такая версия $399. В нашей стране она составит порядка $450. Если говорить о рублях, ну, наверное, где-то 16 тысяч рублей. Может, дороже немножко, да? Но если сравнивать с чем-то, то здесь в любом случае Sony Walkman X оказывается не удел. Потому что эта модель дорогая, там 20 и так далее тысяч рублей. Между тем, не обладает вообще никакими достоинствами, может быть, кроме качества звука, по сравнению с iPod Touch. Вот, кроме того, на презентации было много слов по поводу игр. Компания действительно развивает игровое направление и представляет iPod Touch не просто как плеер многофункциональный, не как PMP, не как какую-то знакомую штуку, а представляет его как карманный компьютер. То есть перерождение такой КПК с мультимедийным уклоном. И представляет его как игровую машину, игровую приставку. На слайдах были продемонстрированы цены там, и количество игр по сравнению с основными конкурентами. Это Sony PSP и Nintendo DS Lite. Вот, ну, естественно, на фоне цифр, которые может предложить iPod Touch, показатели и той, и другой приставки, они, скажем так, удручающие, с одной стороны. С другой стороны, здесь все-таки есть небольшая бесовщина. Бесовщина в том плане, что, конечно, для iPod и для iPod Touch, и для iPhone есть тысячи игр. Но среди них поискать игрушки, которые действительно можно оставить для себя, там, я не знаю, и неделями играть, или обращаться к ним постоянно. Вот там, не знаю, ну, типа каких-нибудь карточных игр или вечных настольных игр, не суть. Их не так и много, на самом-то деле. Вот дай бог найти хотя бы сотню из всех этих тысяч, хотя бы сотню приличных приложений на каждый день. Вот уже довольно давно пишу материалы в раздел про Apple, ну, iSoft я имею в виду. Давненько уже ставлю приложения на свой аппарат. В неделю стараюсь ставить не менее, там, не знаю, 20 новых программ, включая игры. Вот по факту могу сказать, что вот сейчас у меня установлено всего 4 игры, вот, которые я ставил. Это, конечно, вкусовщина. Вот, может быть, влияет тот факт, что, ну, представим себе, допустим, у меня есть PlayStation 3, у меня есть Sony PSP, к которой тоже иногда обращаюсь, есть ноутбук игровой, но представим себе человека, у которого есть вот только iPod Touch, компьютер для работы с сетью, ему хочется развлекаться. Да, здесь тогда, конечно, простор огромен и выбор огромен, никакая приставка с этим не сравнится. Но помимо цифр есть и второй момент – управление. Управление играми при помощи iPod Touch, оно все-таки далеко не совершенно. И как бы производители игрушек не пытались совершенствовать интерфейс, вот на данный момент все-таки проблемы бывают, особенно это касается игр в жанре экшен и там тому подобного. То есть, если речь идет о тедресе или чем-то под чем-то таком, довольно-таки простеньком, да, то с этим тач справляется отлично. Если речь идет о стрелке от первого лица, то здесь, конечно, все далеко не так гладко. Вот как на той же Sony PSP. Поэтому, естественно, как конкурент, эта штука опасна. Вот, и Sony на нее отвечает симметрично. Это и выход облегченной версии приставки. Это и появление так называемых минис, то есть мини-игр недорогих. Их можно будет загружать через сеть PSN Network. Соответственно, то есть здесь тоже какие-то шаги в ответ предпринимаются. Что может в итоге там сделать Nintendo, я даже боюсь предположить. Потому что если говорить о казуальных игрушках, то здесь, конечно, DS Lite, она впереди планеты всей. Вот, и появление, скажем так, уже давнее появление и развитие iPod Touch, оно для производителей приставок как раз хорошо, потому что они могут посмотреть, перенять опыт и ответить чем-то действительно выдающимся. Вот. Ну, это в теории, как там будет на практике, покажет время. Потому что в Sony тоже умеют делать хорошие вещи. Вот. И быть, там, не знаю, быть первым всегда достаточно опасно. Потому что, глядя на конкурента, можно увидеть его слабые стороны, вот, и там нажать на как раз улучшение вот этих вот слабых сторон. Сделать вещь лучше, банально говоря. Вот, но в любом случае, iPod Touch на данный момент, наверное, самый совершенный мультимедийный плеер на рынке за свои деньги. В то время как другие компании, производители каких-либо вот мультимедийных устройств, скажем так, ну, действительно широкого профиля, чтобы можно было и к интернету обращаться, там и какие-то ставить приложения, там и так далее, но их по сути нет. То есть здесь Touch играет в поле один, задают стандарты, и ответить ему нечем. Вот. Можно вспомнить компанию Arcos, но в этом году мы наблюдаем пока анонсы плееров очень странных, недорогих. Мы наблюдаем какие-то дикие планшеты на базе Windows 7. Тут не факт, что они попадут к нам в розницу. Мы наблюдаем интернет-планшеты, это Arcos 5 и Arcos 7 на Android будут выпущены. Но мне кажется, это все не то. Вот это все не конкуренция, это какой-то просто смех. Вот, так что обновление Touch, оно прошло, на мой взгляд, хорошо. Снизилась цена на версии с не таким большим объемом памяти. И появилась давно ожидаемая вещичка о 64 гигабайтах. Это очень позитивно. Я уже знаю нескольких людей, которые ждут, не дождутся появления на российском рынке этого устройства и будут его сразу же покупать. Следующий момент, iPod Shuffle. Появилась версия на 2 гигабайта. Вот стоит она $80. А, нет, меньше. Вру. Стоит она гораздо меньше 4-гигабайтной версии. Это, по-моему, версия на 4 гигабайта как раз у нас будет стоить около 70 гривна. А вот сейчас секундочку, надо обратиться к истокам. iPod Shuffle у нас, во-первых, получил несколько разных цветов, что очень хорошо. Да, младшая версия начинается с $60. Это 2 гигабайта. 4 гигабайта это $79. 80 практически. И специальная стальная версия, ну, такая вся блестящая, красивая, полированная, 4 гигабайта, $100 стоит. Special Edition для моководов уже с совсем таким огромным стажем. Ну, здесь, что сказать, плеер неплохой. Обзор по нему я писал, штучка меня порадовала. VoiceOver. На нем велись эксперименты, собственно говоря, с введением этой фичи. Теперь она появляется и в других моделях, что ожидаемо. Так, что у нас еще можно сказать про шафл? Да, собственно, ничего. iPod Classic, который никак не умрет и, наверное, не умрет никогда, потому что он должен быть, хоть не очень он сильно продается, судя по всему, но отказываться от него компания не собирается. Добавлено, соответственно, 40 гигабайт памяти, то есть 160 гиг. Имеем тонкий и небольшой корпус, всего $250. Ну, скажем так, не для гиков, тоже обзорчик я писал. На мой взгляд, вот эта вещь для человека такого уже не 20-летнего, вот чтобы загрузить туда свою самую любимую часть музыкальной коллекции, вот, и долго-долго ее не менять, слушать в путешествиях и так далее. Самый интересный анонс, естественно, iPod Nano. iPod Nano у нас 8 гигабайт теперь стоит $150. Ну, это все в Штатах, у нас будет немножко дороже. 16 гигабайт $179. Цвета опять безумные в большом количестве. Вот есть черный плеер. Из добавок добавилась камера, видеокамера. Видеокамера, это, в общем, ждали ее на самом деле в Таче. Вот, но в Таче она не пришла. Видимо, решили посмотреть, как пойдут продажи Nano с такой вот штучкой, и оставили камеру на будущее для Тача. Что, в общем-то, на мой взгляд, довольно логично. Вот камера, соответственно, можно загружать в iTunes свои ролики, там буквально в пару кликов отправлять их на YouTube, выкладывать с компьютера, естественно. То есть не с плеера Wi-Fi там или Bluetooth, нет. Что еще? Немножко изменился дизайн. Добавилось радио. И вот об этом стоит поговорить отдельно, потому что все вы прекрасно помните, как компания Apple боролась с радио всеми возможными путями. Как говорилось о том, что эта старая технология никому не нужная. Как говорилось о том, что там, ну не знаю, пусть это останется у других, а у нас радио не будет. Сколько было аксессуаров специальных. Вот, пожалуйста, iPod Nano 2009 год, пятое поколение, есть радио. Это очень хорошо, и многие теперь смогут посмотреть наконец пристальнее на это замечательное устройство, которое я искренне не люблю. Ну, просто к тачу тоже отношусь. Мне нравится классик. Наверное, я целевая аудитория уже. Вот. Но Nano — это совсем уж, мне кажется, молодежное такое устройство. Вот для девочек, мальчиков вот от 20 до там 20 с чем-то лет. Для школьников, для студентов. Вот для них это действительно, наверное, кайфовая штука. Можно будет снимать видео, друг другу показывать, быстренько его куда-то загружать. Это хорошо. Что еще? iTunes 9. Все обновления iTunes 9 перечислять не имеет смысла, поскольку для нашей страны они, ну, не особо интересны. У нас единицы покупают музыку и там пользуют iTunes на полную катушку, действительно. Ну, в связи с банально, да, с тем, что у нас как бы нет потребительской культуры в этом плане. Ну, не то, что ее нет, а просто у нас люди умные и знают, где и так достать, без всяких iTunes, без всяких денег и так далее и тому подобное. Вот здесь iTunes устанавливается зачастую на компьютер, поскольку нужно каким-то образом передавать музыку в свой плеер. Соответственно, что еще мне сказать вам про этот анонс? Ну уже вот вышла, собственно, прошивка для iPhone'а. Уже можно ее скачать и установить на свое устройство. И еще вот, как мне подсказывают, теперь плеер можно... Ну, плееры могут работать не с одним компьютером, а с пятью. Это хорошая штука. Вот если это правда так, надо будет попробовать. То есть теперь вам не надо синхронизировать только с одним ноутбуком свое устройство. Теперь вы можете, ну или там с ноутбук, компьютер, теперь вы можете с несколькими сразу это делать. Это клево. Это клево. Это очень хорошо. Напомню, что, кстати, вот обновление iPhone OS 3.1, оно подходит для всех айфонов, начиная с самого первого и заканчивая 3GS. Для iPod Touch это платное обновление, около $5 оно будет стоить. Обновление OS 3.0 стоило 10 баксов. Вот промежуточное обновление 3.0.1 ничего не стоило для владельцев плееров Touch, iPod Touch, насколько я помню. Или его вообще не было, потому что там вроде бы закрывали какие-то дыры в СМС. Так, наверное, что еще надо добавить? Ну, плач Ярославны по поводу отсутствия планшетов и так далее устраивать не будем, потому что осенью нас ждет еще одно традиционное мероприятие, где, ну, уже будет посвящено оно ноутбукам. Вот, и пройдет оно, соответственно, насколько я помню, то ли в ноябре. А мы вот сейчас давайте сделаем проще. Мы с вами зайдем в раздел про Apple. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что раздел про Apple, он никуда не делся. Мы его пока убрали. Вот есть там красные ссылки на главной странице вверху, рядом с логом Mobile Review. Прямо здесь рядышком находится ссылка на раздел всего техники Apple. Это временная мера, то есть будет он на нормальном куда-то, вернее, нормальное ему место куда-нибудь в пиндюре. Вот, но пока, в связи с тем, что на сайте много рекламы, мы вот уже сделали отдельное место для подкастов на главную. Вы можете их смотреть там. В одном месте они собраны, их теперь никак не закроешь. Плюс все о технике Apple, наверное, переместится в раздел рядом с телефонами, PDA, GPS, фото, MP3 там и так далее. Скорее всего, будет находиться там. Вот, а давайте теперь мы посмотрим, что у нас было в прошлом году. Так, вот сейчас я вам скажу, что у нас было. В октябре в прошлом году был анонс ноутбуков, всех вот, соответственно, обновленных, в новых корпусах. Ну вот, когда MacBook Pro презентовали новый, соответственно, обновленный MacBook Air, цельнометаллическая оболочка и так далее. Да, вот я сейчас просто смотрю материал «Айразгадка номер один». Там «Айгадалка» была за день, по-моему, до анонса. И была «Айразгадка» на следующий день. Вот 15 октября. То есть, в принципе, вот я думаю, что в этом году, наверное, такое же состоится мероприятие. Может быть, не в октябре, там, в ноябре. Где могут быть долгожданные устройства для гиков а-ля планшет, а-ля, не знаю, какой-то мини-ноутбук, а-ля еще что-нибудь. Вот, соответственно, тогда мы и посмотрим. Я просто что-то, когда писал материал про MacBook Netbook, я что-то сам как-то оговорился, писал про сентябрьский анонс, хотя на самом деле в сентябре никогда Apple не представлял ничего не связанного там с плеерами, ну или на крайняк с телефонами. То есть всегда это были вот такие вещи персонального карманного ношения, но никогда это не были ноутбуки или что-то подобное. Так, ну что мне еще с вами осталось обсудить? Что из всего этого хорошо? Ну, в общем-то, все неплохо. Я думаю, что особый интерес представляет для гиков iPod Touch с максимальной емкостью диска. Ну, в кавычках диска, да. Интерес представляет, наверное, Classic. Вот 160 гигов. Вот. В связи с тем, что есть большая боязнь, что этот аппарат просто уберут из линейки, я думаю, что желающим стоит озаботиться покупкой, сделать себе подарок на Новый год. Вот все остальное, соответственно, гораздо менее, на мой взгляд, интересно. Вот хотя, наверное, для многих iPod Nano с видеокамерой это очень будет клево. Вот, тест будет, естественно, у нас будет он один из первых. И в ближайшем времени поговорим про снежного леопарда. Поставим его на какой-нибудь ноутбук. Посмотрим, как он работает. До встречи на следующей неделе. Пока. Если есть какие-то вопросы, пишите, обсудим. Предлагайте темы для штучек. Вот с легкостью ими воспользуюсь. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Apple обновила линейку плееров iPod Touch, но, вопреки слухам, не оснастила устройство камерами. Среди приятных изменений стоит отметить тот факт, что iPod Touch получил такой же процессор, как и новый iPhone 3GS, что позволяет надеяться на увеличение производительности. Также появилась поддержка технологии OpenGL 2.0. Обладателям обширной медиабиблиотеки стоит обратить внимание на новую 64-гигабайтную версию iPod Touch, которая будет стоить $399. 32-гигабайтный вариант теперь стоит 299, а младшая модель с 8 гигабайтами – $199. Оператор МТС объявил о наличии в продаже первого телефона из новой линейки брендированных телефонов МТС – МТС-236. Телефон был разработан ZTE Corporation для оператора Vodafone и поставляется под брендом МТС в рамках партнерства двух операторов. До конца года МТС намерена представить еще несколько моделей аппаратов в различных ценовых категориях. Розничная цена телефона в комплекте с тарифным планом Super 0 составляет 890 рублей. Отдельно от тарифа – 1050 рублей.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Давайте-ка я сегодня расскажу вам про аппарат, начинающийся с кодовым именем на букву М и оканчивающийся на букву С. Это не Моррисон от Моторола. Некая компания выпустит Android-телефон, который будет чем-то похож на другие QWERTY-телефоны, но при этом его экран будет раскрываться как в Nokia N97. Что же можно про него рассказать? В общем-то, это обычный Android-телефон, про который ничего особого не скажешь. По одной простой причине. Там есть встроенная память, там есть некие социальные сервисы. Но все достаточно обычно. Оболочка, она не отличается. Например, тот же Sense Me от HTC мне нравится намного больше. В этом аппарате мне оболочка, скажем так, ну, не то, что не нравится, но обычная она какая-то, не впечатляет. Аппарат будет объявлен чуть позже в этом году. Что в нем такого интересного? Интересен именно механизм раскрытия аппарата. Я долго думал, как вам объяснить на словах, вот, как говорится, на пальцах объяснить, что в нем такого прикольного. Он раскрывается как... Ну, как бы так сказать. Ну, вот съезжает. В общем, механизм уникальный, поверьте на слово. Потому что я так и не придумал, как это объяснить. Даже на картинках, когда смотришь, как вот это все работает, складывается странное впечатление, что ты чего-то не догоняешь. Простите меня за молодежный сленг. Когда берешь аппарат в руки, все складывается в ясную достаточно картинку. То есть картинка складывается так, что все понятно. Знаете, были такие бумажники в детстве у меня, перевертыши, когда кладешь деньги, они такого, в картонной обложке, перетянутые резинками. Так вот, на резинку слева кладешь денежку, переворачиваешь бумажник в правую сторону, и они, денежки оказываются под резинкой, пришпиленные. Вот тут такая же идея, наверное, в чем-то. Но не совсем такая же, но я надеюсь, что я вам объяснил. Хотя, наверное, запутал окончательно. Одним словом, достаточно мощное устройство. Конкурентом этому устройству будет выступать Рэйчел от Sony Ericsson. И характеристики у них схожи. Схожи до одурения. То есть, фактически, это две трактовки одного и того же устройства. Но если в Rachel мы видим, в общем-то, достаточно обыденную трактовку, ну, плюс интерфейс, да, который Sony Ericsson создал, то здесь интерфейсу в меньшей степени уделили внимание, в большей степени вот этой необычности технической, дизайнерской. Я, честно, долго смотрел на это устройство, которое будет стоить 550 евро в розницу примерно, и не мог понять, в общем-то, нравится оно мне или нет. Учитывая, что я пользуюсь N900 и N97 от Nokia, долго примеривался, прикладывался, вот, знаете, и так приложу, и сяк приложу, и пытаюсь понять, нравится мне или нет. Вывода однозначного вынести не смог. Скорее нравится, чем не нравится. Android при этом мне за последнее время как-то не то что опротивил, но поднадоел. Честно признаюсь. А вот в этом аппарате на раскрытие завязаны некие функции, которые можно запрограммировать, выбрать в меню. Слова-то какие запрограммировать. Можно выбрать в меню, и это мне нравится. То есть мне это нравится, и это хорошо, на мой взгляд. Анонс состоится, как я уже говорил, уже не за горами. Его анонсируют после Шолеса от Моторола. там через какое-то время. Собственно, в меню есть несколько необычных функций, которые не встречались мне на Android-аппаратах, но про них мне запретили рассказывать. Сказали, что еще ряно. Вот, и напоминаю, кодовое имя этой модели на букву М начинается на S, заканчивается. Бог спящего царства, а еще заодно наркотик с другим окончанием на И есть такой широко распространенный. В медицинских целях используется. Я думаю, что вы уже поняли, о чем идет речь. Во всяком случае, те, кто слушает нас постоянно или читает постоянно, а заодно в форуме сидит. Я не могу сказать, что модель станет очень популярной, учитывая цену. Но определенно она интересная. Вот для гиков она будет точно интересной. В ней есть много всего необычного. Ну а характеристики вы можете узнать, почитав про необъявленную модель от Sony Ericsson Rachel. Собственно говоря, там все одно и то же. Удачи, короткий подкаст. Я думаю, что под него вы точно не заснете. Все, что мог рассказать, просто захотелось поделиться про этот аппарат. Я рассказал. Не за горами время, когда я его анонсирую. Тогда расскажу намного больше. Спасибо и удачи.
MobileReview.com. Новости.
Компания Palm официально анонсировала Pixie – новый смартфон на основе операционной системы WebOS. Он работает в сотовых сетях CDMA и будет продаваться в США. Palm Pixie представляет собой изящный моноблок со скругленными углами. Он оснащен сенсорным дисплеем и интегрированной QWERTY-клавиатурой. Palm отмечает, что это ее тончайший смартфон, действительно его толщина менее 11 мм. Palm Pixie поступит в продажу ближе к концу года. Стоимость будет объявлена позже. О планах выпуска облегченной версии телефона Samsung Galaxy стало известно более месяца назад, а недавно в сети появилось и первое изображение аппарата. От базовой версии младший брат отличается более простыми характеристиками. Вместо 5-мегапиксельной камеры установлена 3-мегапиксельная, а встроенная память сократилась с 8 до 1 гигабайта. Однако Galaxy Lite сохранил такой же AMOLED-дисплей и весь функционал, включая поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Что касается дизайна, он тоже претерпел минимальные изменения.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет! Сегодня кухня сайта необычная. Необычная, потому что я ее безбожно задержал. Из-за нее, собственно говоря, задержался этот подкаст, который вы слушаете, 136-й, если мне не изменяет память. Сразу же приношу извинения, я не успел записать этот подкаст, пока был здоров. 4-5 дней я валялся тут в полубессознательном состоянии, а чаще ходил в Корее Южной. Поэтому, если я буду хрипеть вдруг, то уж простите меня. Не собираюсь хрипеть, но постараюсь ответить на вопросы, которые возникли в разделе форума, что хотелось бы услышать в подкастах. Ну, раздел подкасты. В частности, вопросов таких я нашел несколько на последних страницах. Трансформер из Sony Ericsson Team спросил из Московской области. Я думаю, что это молодой человек. Ой, нет, вру. Не туда посмотрел. Не трансформер, а человек с Украины, а Friend спросил о том, что ему ужасно обидно, что я дважды пропускал его вопрос. Правда, руки не доходили, я его видел. Если я пропускаю ваш вопрос, не по злобе, и добавьте его еще раз, пожалуйста. Потому что не всегда вопросы, которые ушли вниз, они мне видны. Не всегда. Вопрос для рубрики «Кухня сайта». Как вы определяете, что статья была именно прочитана посетителями, а не просто были просмотрены картинки? Очень просто. Мы отслеживаем не только открытие статьи, то есть хит, а статистика подразумевает анализ. Анализ мы делаем не всегда и не для всего, но для отдельных материалов мы его делаем. Более того, мы периодически смотрим там по типичным материалам, что происходит, и смотрим мы пристально. Что подразумевается? Конечно, может человек открыть страничку и уйти. Ну, я не знаю, пить кофе, обедать, уйти с работы. Тогда висит эта открытая страничка, и ничего не происходит, если компьютер не выключается. Но в большинстве случаев все-таки попадают в средние значения, когда человек находится на странице 5, 6, 7, 8 минут, 10 минут. То есть человек читает. Вот эти средние показатели, они достаточно типичны для большинства ресурсов. Зная объем статьи, объем материала, примерную скорость чтения, мы можем сказать с уверенностью, что вот этот обзор, который состоит из 15 страниц текста, был прочитан на 20%. То есть это введение, дизайн материала и впечатление. Потому что читали его примерно 9 минут. Если читали этот материал больше не 9 минут, а 15-20, то, соответственно, прочитали все страницы. Все достаточно просто. И эта статистика, она позволяет судить, что происходит. На вторую часть вашего вопроса, она не попадает в кухню сайта про жилет и внутреннюю рекламу каннибализм продуктов Fusion и Mac 3. Я не буду здесь рассказывать, но, наверное, обращусь к этой теме. Спасибо большое за наводку. Тема очень интересная. Действительно, каннибализм внутри продуктовых линеек и тому подобные вещи. Пеняк из Хабаровска для кухни сайта 8 сентября задал вопрос. Он меня похвалил и спросил вот что. Вот, собственно, его вопрос, его сентенции дает повод обсудить с вами кухню сайта. Я буду кусками обрывать то, что он спросил. Так, похвальбу убираем. Очень много рассказывается о падении компании и операционных систем. Ну, все-таки о судьбе компании и операционных системах мы рассказываем, и я в частности. Думается, ваши подкасты слушают не только простые смертные, но и представители компаний. Я тут сразу буду делать пометки, просто чтобы не идти далеко, не уходить и потом валом не вываливать информацию. Изначально Mobile Review читали в компаниях и энтузиасты технологии. Изначально, вот когда я ресурс открыл, люди, которых я хорошо знаю, они приходили, помогали, читали или не помогали. Но это профессиональный костяк. Уже вокруг профессионального костяка формировались обычные читатели. Профессиональный костяк никуда не делся. Я знаю, что топ-менеджеры Nokia читают нас достаточно активно. Более того, некоторые из них заглядывают в форум. Менеджеры Sony Ericsson, в том числе и топ-менеджеры, делают то же самое. В прошлом делали это на постоянной основе и всегда. Это был обязательный must-read ресурс. Samsung то же самое. Я говорю сейчас не о российском уровне, а о глобальном. В России читают все, кто так или иначе связан с этой индустрией. Операторы, пиарщики по понятным причинам из разных компаний. И люди, которые работают с телефонами, вендоры. Давайте пойдем дальше по вашим вопросам. Поступали ли вам предложения в помощи выхода из кризиса, например, Sony Ericsson или Microsoft? Я не знаю, что именно с Microsoft, ну, что именно имеется в виду под кризисом. Если Windows Mobile, то начну отвечать издалека. Microsoft проводит закрытые встречи для наиболее влиятельных людей в телеком-индустрии. Как правило, это блогеры, журналисты, люди, которые присутствуют раз в год на мероприятии Mobius от Microsoft и смотрят на то, что будет происходить. 2 года назад я попал на это мероприятие. Джентльменское соглашение не рассказывать было ничего, что мы там увидим, услышим. Нас задарили огромным числом подарков. На следующий год я уже отказался от участия в этом мероприятии по одной простой причине. Толка у меня не было от этого мероприятия. Толка, ну, люди хорошие, я с ними познакомился, подружился, если говорить про Microsoft, про эту сторону. Но то, что нам показывали, было понятно, что уже Phaeton был отменен, это Windows Mobile 7 на тот момент. Его начали создавать заново. И вот нам показали первые эскизы того, что будет. Причем показали и Ruby от 6.5, задолго до того, как это стало известно широкой публике. В общем, у меня остался не то чтобы осадок, но понимание того, что с одной стороны, ну да, время проведено нормально, но с другой стороны, у Microsoft нет понимания, его не было. Поэтому это один из примеров взаимодействия с компаниями. С другой стороны, мы в рамках Mobile Research Group делаем отдельные работы для разных компаний, в том числе для Microsoft, не на глобальном, на локальном уровне, а на уровне России. Это никак не влияет на компанию в целом, но работаем, мы считаем, с Microsoft в том числе партнером, партнером нормальным, адекватным, и локальные проблемы с Windows Mobile, они, точнее, не локальные, они глобальные. И тут, в общем-то, каких-то предложений глобально поступить к нам не могло. Мы не работаем глобально на всех рынках, где присутствует Microsoft. И, наверное, наши советы вот тут были бы не очень уместны. Sony Ericsson. С Sony Ericsson сложная ситуация. Я не буду раскрывать все, наверное. Скажем так, неофициально мы общались всегда на глобальном уровне и общались очень плодотворно, получая много информации от Sony Ericsson и предоставляя много информации, не нарушающей коммерческие интересы других компаний. Одним словом, был такой, ну, можно назвать симбиоз, если хотите. Помочь выйти из кризиса компании невозможно. Не только Sony Ericsson, любой компании это утопия. Один человек не может что-то изменить. Будь это Стив Джобс или кто-то другой, от одного человека не зависит ничего. Зависит от желания компании, от желания топ-менеджеров, от желания работников, сотрудников компании выходить из кризиса. Собственно говоря, поэтому, наверное, такие предложения, они глупые, на мой взгляд. Б, если бы такое предложение поступило мне, я бы отказался участвовать в подобном проекте. По одной простой причине. Это не наша стезя. Чем мы занимаемся? Вот лично я имею два глобальных проекта, два телефона. Моя ответственность за эти телефоны четко прописана в контрактах. Я четко понимаю, какую работу, в какие сроки мне нужно выполнить, что зависит от меня, что зависит от моих партнеров, от людей, которые работают в компании. Ну, в двух компаниях, да. И это понятная схема работы, которая четко очерчивает взаимные обязательства. На берегу мы договорились, что мы делаем и как, и люди используют те компетенции, которые есть у меня, у нас, у наших сотрудников, для того, чтобы создать продукт интересный. При этом, если мы пойдем, скажем так, немножко дальше и попытаемся посмотреть, насколько вот, ну, на Западе знают меня больше как Эльдара Муртазина, а не нашу компанию зачастую. Насколько широко известен такой человек, как Эльдар Муртазин? Отнюдь не широко. Меня знают профессионалы, которые работают в этой области, люди, с которыми я общаюсь, поддерживаю отношения. Но широкая публика, она меня не знает. И я никогда не ставил себе задачи сделать себя популярным среди широкой публики. По одной простой причине. Это мешает работе. Мешает работе во всех смыслах. Этого легко достаточно достичь. Дешевая популярность, она достигается очень легко. Но задача в этом никогда... Вот такая задача передо мной никогда не стояла. Задача была совершенно другой. Работать с компаниями, работать на нормальном уровне, иметь взаимодействие, иметь доступ к информации. Старая-старая фраза: информация управляет миром. Фактически нет желания управлять всем миром, завоевывать господство и прочие-прочие вещи. Но есть желание работать. Потому что в эту область лично я пришел на очень долго. То есть на долго и практически навсегда. Я выбрал для себя род деятельности. Поэтому, наверное, вот я за свое дело болею. О себе любимом можно говорить очень долго. Я в какой-то момент записал подкаст, наверное. Давайте дальше по вашим вопросам пойдем. Реализованы ли какие-нибудь ваши идеи или наработки в выпущенных телефонах? Отвечу коротко: да. У нас есть несколько патентов. Патентов, которые лежат тяжким грузом на мне. Они не реализованы, но некоторые идеи, которые мы предлагали, вы можете даже их купить на российском рынке в тех продуктах, которые есть. Это не что-то ошеломляющее, но достаточно приятные вещи, на мой взгляд. Кстати, за некоторые идеи мы... Ну вот сама идея, она стоит не очень дорого на самом-то деле. Идей очень много. То есть вопрос, в чем наше отличие от главного дизайнера, например, нашей страны, в том, что мы понимаем, что надо нарисовать некрасивую картинку, а предложить, пусть не такую красивую картинку, но что-то работающее. То есть то, что компания с минимальными производственными затратами может воплотить в жизнь. Потому что многие не понимают, что добавление даже программной функции зачастую влечет за собой огромные затраты для производителя. Огромные. И доля, там, 0,1 цента, когда пересчитывается на миллионный тираж, это очень большие деньги. Многие этого не понимают. Кстати, я только что увидел, что ваш ник читается не Пеняка, а Пенюка. Окей. Пенюка. Извините. Значит, дальше. Точки соприкосновения с крупными компаниями. В нескольких ипостасях выступаем. Если говорить про Mobile Review, это СМИ. Соответственно, как СМИ мы выступаем в качестве журналистов, СМИ. И сотрудничаем с компаниями совершенно в обычном режиме, как любое другое СМИ. То, что к нашему мнению прислушиваются и считают его достаточно взвешенным, авторитетным, если можно сказать, я считаю, вытекает из той работы, ну, вот, которую я делаю как аналитик, в частности. Иногда наше мнение, мнение с людьми, которые работают в компании, совпадает, иногда не совпадает. Но за спиной уже есть некий опыт больше 10 лет на этом рынке, и есть опыт того, что происходило. То есть люди видят, что зачастую, не всегда отнюдь, но зачастую то мнение, которое высказывали мне, мы, оно оказывалось правильным и обоснованным. Поэтому, имея за плечами вот этот опыт, легче работать в какой-то мере. Вы пишете большое количество различных обзоров и материалов. Заходите ли вы в ветки обсуждения своих материалов? Да, обязательно. Материалы сайта, вообще форум я стараюсь посещать, если я не болею, если у меня нет какого-то форс-мажора, который случается все чаще, чаще и чаще. Я стараюсь читать все ветки материалов. Английский форум, к сожалению, покинут, но и брошен, потому что сил нету, правда. К сожалению, в сутках 24 часа. Но в русском форуме как минимум раз в 2 дня я бываю. Стараюсь бывать 2 раза в день, как минимум. Поэтому, если вы посмотрите, ну, у меня в форуме, по-моему, около 15 тысяч сообщений. В последнее время количество сообщений, конечно, поменьше стало, то есть по мере добавления, но я всегда реагирую на вопросы, обращенные ко мне, так или иначе, то есть я отвечаю. Стараюсь не ввязываться в последний год уже в бесполезные там перепалки, которые ни к чему не ведут, ну, смысла уже нет, уже наигрался в эту игру. Но форум живет, живет очень хорошо, это крупнейший форум в России, посвященный мобильным телефонам. Более крупного и живущего форума просто нету. Поэтому, на мой взгляд, у нас интересно. И, собственно говоря, вы, дорогой Пенюка, получили ответ на свой вопрос в подкасте. Это вот кухня сайта, как у нас все устроено. Она такая сегодня необычная кухня сайта в форме ответов на вопросы. Причем формат для меня необычный. Я люблю отвечать на ваши вопросы, вы это знаете. И, в принципе, кто-то может сказать: схалявил, не подготовился. У меня есть интересные темы для кухни сайта, но я не хотел их вот в таком не очень еще здоровом состоянии рассказывать, потому что мне хотелось бы эмоционально рассказать многие вещи, а не имея возможности для этого. Но, в общем, отложим немножко. Едем дальше. Были ли случаи, когда ваша оценка была одной, но устройство вышло на рынок, пользователи его оценили с противоположной стороны, и ваша оценка стало ошибочной. Примеры. Было и неоднократно, но на моей памяти, скажем так, крупных провалов было. Это Nokia N95. Nokia N95 я воспринял очень-очень-очень спокойно, хотя аппарат провалил, хотел сказать, ну, не провалился, а стал, в общем, достижением. Я оценивал его не совсем, видимо, адекватный. Нам пришлось перерабатывать взгляд. В тот год я был как раз-таки в Нью-Йорке. Я видел этот аппарат еще до его запуска. В Нью-Йорке, когда его запустили, смотрел на реакцию людей. Она была умеренно спокойной. Именно журналистов. Но при этом реакция людей, тех, кто покупал этот аппарат, это было сумасшествие. Наряду с 8000-й серией. Вот таких грубых ошибок, наверное, не до учета чего-то, было всего несколько. Ну вот на моей памяти действительно несколько. Обратный пример, когда аппарат трактовался мной как успешный, но таковым не стал. Вот таких примеров нету, пожалуй. То есть можно с натяжкой что-то назвать, потому что я часто говорю, что аппарат будет успешным для своей ценовой ниши. Как правило, это и случается. Но вот так, чтобы утверждать, что что-то заслуживает внимания, много статей, например, как Nokia 5800, и аппарат в итоге не становится популярным, заметным, то есть достоянием истории, если хотите, такого на моей памяти не было. То есть, если я не прав, возможно, я что-то забыл. Бревно в своем глазу или что-то подобное. Как говорится, напомните, с удовольствием обсужу этот вопрос. Правда, не помню. Возможно, это было. Не знаю. Хотелось бы услышать, с чего вы начинали свою работу. Какие статьи были, кто вам помогал в становлении как автора и аналитика. Начинал я свою работу с того, что начал просто работать. Статьи были совершенно разными. Вы можете зайти, ну, поиском поискать статьи за 2002 год. Я думаю, очень много изменилось с 2002 года. Или статьи на XBT посмотреть с 98 года, XBT.com. Хотя там не все осталось в разделе. После того, как меня в кавычках уволили, я честно снес раздел. И так мы тогда и не договорились о его восстановлении, как и получении моей зарплаты. Еще кое-чего. Начинал я работать как журналист на XBT. Проработал там несколько лет. Об этом было несколько подкастов. Мне очень, ну вот несмотря, да, на то, что сложились так обстоятельства, Павел Соколов, это владелец XBT. В прошлом у нас были прекрасные отношения до момента, пока я не захотел развивать, как и другие ребята, которые ушли. А XBT в правильном направлении. То, что в правильном, ну, вот пример Mobile Review показывает, что это было правильно. Я Паше очень благодарен. Благодарен за все, даже за вот ту ругань, которая была, по одной простой причине. Без него не состоялся бы Mobile Review. Когда-то надо, чтобы тебя кинули в холодную воду, отрезвляющую. И ты сам поплыл уже, а не жил в каком-то болоте, которое такое вот затягивает, вроде все устраивает, ничего менять не надо. Вот за это, наверное, основной толчок дал он. И первоначальный толчок тоже дал он, потому что у меня был свой небольшой бизнес, которым я занимался. И на жизнь, как говорится, хватало. И Паша дал толчок вот в каком плане. Была написана статья на XBT про мобильные телефоны, которыми я занимался тогда. Просто как некий бокс-мувер перепродажи, если хотите, из Германии. Мы привозили их сюда и дальше продавали. Еще корпуса супермайкро, ну, всякое было. Так вот, я был со статьей не согласен. Я написал там в форуме на XBT что-то такое. Мне Паша сказал такое: если настолько умный, напиши сам. И вот я на вооружение тоже это взял, потому что если человек критикует, будь готов сделать. Если ты так настолько хорошо разбираешься, сделай лучше. И меня заело, я сделал лучше. Мне это понравилось, я стал писать статьи. Безусловно, они были корявыми. И С тех пор я прочитал уже очень много книг, написал огромное число статей. Некоторые наши коллеги, журналисты, они за свою жизнь, за всю жизнь активную, наверное, не написали столько, сколько я написал за 10 лет. Я пишу очень много. Ну, вот это действительно правда. И в этом, наверное, секрет успеха – работать много-много-много. То есть каждый день у меня от 5 до 20 страниц текста в обязательном порядке. Ну, вот за исключением дней, когда я вообще в лёжку лежу, но таких дней, слава богу, немного. Мне, как автору, человеку, в становлении всегда помогала моя семья. То есть, я думаю, что это звучит пафосно. Я не знаю, наверное, это звучит как-то выспренно, пафосно, но человек становится тем, кем он становится, исключительно из-за поддержки друзей, родных, родителей, любимых. Если ваша жена, не знаю, если не жена, девушка, не поддерживает вас, наверное, вам будет тяжело в жизни. То есть тяжело заниматься делом, которое вы считаете жизненно для себя необходимым, важным, если вас не поддерживает дома. Если такая поддержка есть, то все сложится хорошо. Сложится хорошо, и вы своего добьетесь. Добьетесь рано или поздно. Вот для меня было всегда важным то, что меня поддерживали дома. Вот эта поддержка, она не означает того, что тебе говорят, какой ты хороший. Просто твоей работой так или иначе интересуются. Это также не значит, что про твою работу вы говорите целыми днями. Но как человек не может быть интересен, если не интересно то, чем он занимается. Я не понимаю семьи, в которых есть разграничение тотальное. Работу мы оставляем на работе, дома мы занимаемся. Семьей невозможно так жить. Ну, для меня, во всяком случае. Потому что работа и жизнь для меня, они тесно связаны. То есть моя работа – это стиль жизни, если хотите. И я не могу не думать на прогулке о том, что у меня вот появилась некая идея, которую я обсуждаю со своими домашними. Иногда уже обсуждаю с детьми какие-то вопросы. И дети дают новый взгляд, незамутненный на вещи, о которых я никогда не задумывался. Одним словом, я могу сказать одно, что на сегодняшний день мне кажется, что основную поддержку для меня и для большинства людей, которых я встречал, успешных людей в жизни, оказывает семья, семья и близкие. Все остальное от лукавого. То есть будут медные трубы, признания, когда вас будут хвалить. Это все не стоит выеденного яйца. Это не стоит ломаного гроша. Главное, как вас будут воспринимать дома. И то, что скажут ваши домашние, это действительно будет, как правило, истинно. И вас не всегда будут хвалить, вас будут критиковать. И это повод для того, чтобы изменяться. Изменяться и посмотреть на себя со стороны. Действительно, многие вещи можно делать неправильно, хотя, с другой стороны, окружающие вас будут хвалить. Опять мы ушли немножко в философскую область, но мне кажется, что она важна, потому что из нее вытекает все остальное. Вытекает, кем вы будете. Неважно, журналистом, аналитиком, слесарем, фрезеровщиком, стюардом, стюардессой, кем угодно. Без поддержки дома вы не станете успешным в любой из профессий. То есть вот это основная, наверное, мысль, которую я пытаюсь донести. А дальше все остальное – это уже технические детали пути. Это может быть образование, это может быть... У меня нет образования журналиста. На предыдущих местах работы, нескольких, я занимался аналитикой и получил достаточно специализированное, узкоспециализированное образование для того, чтобы уметь анализировать информацию. То есть фактически анализировать, обрабатывать и предлагать некие решения. То есть, если хотите, игры. Фактически это все технические детали пути. А вот все остальное вытекает из того, чего вы хотите сами и насколько вас поддерживают дома. Ну вот, не хотел скатываться в философию, но тем не менее под конец скатился. Я думаю, что хватит на сегодня для кухни сайта. те вопросы, которые я нашел в разделе подкасты нашего форума. Если у вас есть вопросы или темы для кухни сайта обширные, предлагайте, с удовольствием обсужу. Но следующая кухня сайта, я уже знаю тему, она мне показалась очень интересной, и мы ее будем обсуждать очень-очень плотно и конкретно, потому что я купил несколько книг, которые уже читаю, если не запоем, то каждую свободную минутку. И у них появились темы, книги хорошо известные, это бизнес-книги. У них появилось несколько моментов, которые я бы хотел обсудить с коллегами и, возможно, с вами, читателями, слушателями, которые интересны именно вот подходом, взглядом на жизнь. Взглядом на жизнь, и в чем-то они близки мне, как журналисту и человеку, в чем-то нет. Вот это и обсудим заодно и покажем, как на примере Mobile Review мы обходим или наоборот не обходим, а сталкиваемся с этими вопросами. Удачи, хорошего настроения, спасибо вам.
MobileReview.com. Новости.
Компания HTC официально анонсировала смартфон под названием Tattoo, который базируется на Android. Смартфон, скорее всего, будет недорогим и имеет все предпосылки, чтобы стать массовым. Функциональность HTC Tattoo средняя, но все же он предлагает основные возможности, необходимые современному смартфону и коммуникатору, включая сенсорный дисплей, 3G, GPS, Wi-Fi и так далее. Продажи устройства в Европе стартуют в октябре, а затем оно появится и на других рынках. По неофициальной информации, стоимость HTC Tattoo составит порядка $300. В сети опубликована фотография смартфона от LG Electronics, который демонстрировался на выставке IFA. Модель называется Etna, она базируется на операционной системе Android. Аппарат оборудован 3-дюймовым сенсорным дисплеем и выдвижной QWERTY-клавиатурой. Также в числе его характеристик 5-мегапиксельная камера и поддержка интерфейсов Bluetooth и USB. LG Etna появится в продаже в Германии до рождественских праздников.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт и 5 мелодий, выбранных для участия в нем посетителями форума портала MobileReview.com. Сегодняшняя пятерка подобрана по принципу «Долой принципы». Пожалуй, более безбашенной подборки у нас в чарте еще не было. Сейчас поймете, что к чему. Итак, 5-е место сегодня занимает трек, который, вероятно, будет отлично звучать из свежего Android-смартфона, ибо как никакая другая мелодия подчеркнет его неординарность и новизну. 5-е место. Alter Ego. Why Not? Строчка номер 4 принадлежит Михаилу Шуфутинскому. А что? Почему бы и не ему? Не укупнику и на том спасибо. Трек «Черный пистолет» и больше добавить нечего.
Ой, потому что у него черный пистолет.
Let's do it. Черный пистолет. С ним никто не тронет. Черный пистолет. Если не догонят. Черный пистолет. Выпьем до дна. 8 бед, 1 ответ. И любовь одна. 8 бед, 1 ответ. И любовь одна.
Третью позицию на этой неделе мы снова отдали треку для андроида. Только не для мобильной операционки, а для самого настоящего андроида. Мне кажется, в каком-нибудь ночном клубе полулюдей-полуроботов он отлично покатит. 3-е место. Трек «Компромисс». Место номер 4 и снова роботы. На этот раз, похоже, не слишком исправные. Можно поставить на будильник, и это будет самое странное утро в вашей жизни. Elegant Pro, вашему вниманию. Ну и вот он, победитель чарта. Поль Мориа с произведением «Эль Бимбо». Понимаю, большинству из вас это словосочетание ничего не говорит, а вот звукосочетание может сказать о многом. Настолько о многом, что поставить это на звонок осмелится не каждый. Помните танго, под которой в фильме «Полицейская академия» танцевали в баре «Голубая устрица»? Первое место. Трек «Не для всех». «Эль Бимбо». Напомню, что повлиять на расположение треков в чарте вы можете, посетив соответствующую ветку форума портала mobilereview.com. На сегодня это все. Счастливо!
mobilereview.com. Жизнь в движении.